Глава пятая, в которой Москва предстает в виде джунглей.
Предложения мои сводятся к следующему,
подытожил Фандорин свой рапорт.
Немедленно установить негласное наблюдение за германским подданным Гансом Георгом Кнабе и выяснить, с кем он связан.
Евгений Иосифович, не лучше ли будет арестовать мерзавца?
Насупил крашеные брови генерал-губернатор.
«Арестовать его без улик никак невозможно», — ответил оберполицеймейстер. «Да и бессмысленно, калач-то тертый. Я бы, ваше сиятельство, лучше взял эту Ванду и как следует тряхнул. Глядишь, и улики бы нашлись».
Четвертый участник секретного совещания, Петр Парменович Хуртинский, промолчал. Заседали уже давно, с самого утра. Эраст Петрович доложил о событиях вчерашнего вечера и о том, как проследил за таинственным посетителем, который оказался немецким коммерсантом Гансом Георгом Кнабе, проживающим в Каретном и представляющим в Москве берлинскую банковскую контору Кербель und Schmidt. Когда коллежский асессор пересказал зловещий разговор между Кнабе и Вандой, рапорт пришлось временно прервать, потому что князь Долгорукий пришел в сильнейшее волнение и, потрясая кулаками, закричал:
«Ах, негодяи! Ах, мерзавцы! Неужто погубили витязя земли русской? Неслыханное злодеяние! Мировой скандал! Ну, германцы за это заплатят!»
«Полните, ваше сиятельство!»
— успокаивающе прошелестел начальник секретного отделения.
«Слишком сомнительная гипотеза. Отравить белого генерала — бред. Не верю, что немцы могли пойти на такой риск. Это же цивилизованная нация, а не какая-нибудь Персия».
«Цивилизованная?»
— недобро оскалился генерал Караченцев.
«Мне вот тот российское телеграфное агентство прислало статейки из сегодняшних газет, британской и немецкой. Как известно, Михаил Дмитриевич обе эти страны не жаловал и секреты из своих воззрений не делал. Однако сравните тон. Вы позвольте, ваше высокопревосходительство?»
Оберполицеймейстер нацепил пенсне и достал из папки листок.
«Английская «Стандарт» пишет: соотечественникам Соболева трудно будет его заменить. Одного его появления на белом коне впереди боевой линии бывало достаточно, чтобы возбудить в солдатах энтузиазм, которого едва достигали ветераны Наполеона I. Кончина такого человека в настоящем критическом периоде есть невознаградимая потеря для России. Он был врагом Англии, но в этой стране следили за его подвигами едва ли с меньшим интересом, чем в его отечестве».
«Ну что ж, откровенно и благородно», — одобрил князь.
«Именно. А теперь зачту из субботней «Берзен-Курьер».»
Караченцев взял другой листок.
«Ну вот, хоть бы отсюда. Русский медведь более не опасен. Пусть панслависты плачут у гроба Соболева. Что касается нас, немцев, то мы честно в том сознаемся, что довольны смертью рьяного врага. Никакого чувства сожаления мы не испытываем. Умер единственный в России человек, который действительно был способен применить слово к делу». «И далее, в том же духе. Какова цивилизованность, а?»
Губернатор возмутился.
«Бесстыдство! Конечно, антигерманские настроения покойного известны. Все мы помним, что его парижская речь по славянскому вопросу произвела настоящий фурор и чуть не рассорила государя с кайзером. Путь на Константинополь лежит через Берлин и Вену. Сказано сильно, без дипломатии. Однако пойти на убийство неслыханно. Я немедленно сообщу его величеству. Мы колбасникам и без Соболева такую микстуру пропишем, что...»
«Ваше сиятельство»,
— мягко остановил раскипятившегося губернатора Евгений Осипович.
«Не дослушать ли сначала господина Фандорина?»